2. Фельдъегерь в красной камюлавке склонил красивое лицо к окошку самоходной кареты и сказал: «Дорога до станции не так уж далека, сударь. Дам вам совет. Начинайте покаяние прямо сейчас. Тогда нам не придется ждать в чистом поле, пока вы его завершите». Совет его был весьма настоятельным. Договорив, он закрыл окошко, и я оказался в темноте. Перед личной встречей со смотрителем полагается очистить душу, совершив так называемое «большое покаяние», вспомнить всю свою жизнь и раскаяться в совершенных грехах, переосмыслить их, как поясняют монахи желтого флага. Разумеется, если делать это добросовестно, вспоминая каждого раздавленного муравья, смотрителю придется ждать очень долго. Поэтому разновидность покаяния, рекомендуемая на практике, называется «быстрым большим покаянием». Кающийся осмысляет лишь то, что само проявляется в памяти. Если кается Солик, он вспоминает созданный им мир и сокрушается о его недостатках. Но моя 22-летняя совесть была не то что чиста. Ее вообще ни разу не доставали из чехла, где она хранилась. При моем образе жизни для этого не было повода, ибо я принадлежал к роду Декиже, что одновременно считалось и высочайшей честью, и проклятием. Проклятие нашего рода в том, что все Декиже обречены жить в идилиуме. Они не могут уйти в личное пространство. Но есть известное суждение диалектиков на наш счет. Если ты Декиже и рос в идилиуме, тем самым ты его создавал, хотя бы отчасти. Поэтому при подобных религиозных процедурах нам полагается думать про идилиум и каяться за его недостатки или за то, что мы по неразумению таковыми считаем. Это я и начал делать. «Идилиум», — думал я неторопливо, — это большой остров или маленький материк, кому как нравится. В силу особенностей рельефа здесь сосуществует множество разных климатических зон. Вокруг — море. Кругосветных путешествий никто не предпринимал, но если мы решимся на это, нашему миру придется, видимо, расстаться с приятной неопределенностью своего статуса и стать залитым водой шаром. Столица наша тоже называется Идилиум, хотя много раз делались попытки переименовать ее то в Пауловиль, то даже в Архата-Павловск, отчего, по-моему, разит совершеннейшей Ассирией. Самым изящным из предлагавшихся вариантов было, на мой взгляд, название Свето-Павловск, но не прижилось и оно. Дело, наверное, в том, что термин «Идилиум» ввели в обиход трое возвышенных. И лучшего способа увековечить память одного из них нет. Столица наша довольно скучна. Здесь постоянно околачиваются в основном чиновники да монахи, посвятившие себя защите мироздания и постижению его тайн. Они состоят в орденах «Желтый флаг» и «Железная бездна». Различить их довольно просто по татуировкам. Кроме того, у первых медитативные резонаторы имеют вид маленькой медной головы, а у вторых — это череп. Этим орденам мы обязаны очень многим, в том числе техникой и культурой. Именно ими был создан корпус «Анонимоус», как называют сочинения монастырских писателей и поэтов, давших обет анонимности. Но в столице живут не только монахи. Селиться тут может кто угодно, и народу на улицах довольно много. Когда я говорю «обречен жить в идилиуме», это не значит, что участь Декиже совсем уж горька. Идилиум — вполне себе счастливое местечко, и бежать из него ни к чему. Но это лишь центральный перекресток мира, узел, делающий возможным все многообразие опирающихся на него личных вселенных. Если живущий в идилиуме человек чувствует в своей груди свободу и силу, а это всегда зависит больше от внутренних причин, чем от внешних, и если он к тому же наделен фантазией и волей, флюид становится к нему благосклонен, и человек получает возможность совершить то, что с легкой руки Бенджамина-певца называют у нас «coming in» — создать свой мир. Для этого он уходит на одну из наших невнятных границ, Берег моря, пустыню, лесную чащу или любую другую из внутренних территорий, как называют пригодные для практики места. Он селится в простой хижине, выбирает благоприятное для созерцания направление и, повернувшись туда лицом, сосредотачивается на образах мира, куда хотел бы уйти. Если душа его чиста, а сосредоточение достаточно сильно, ангелы соглашаются ему помочь, и флюид воплощает его мечту, открывая перед ним двери в новый мир. Таких людей называют соликами. Кажется, этот термин происходит от брака слов «солюс» и «стоик», но монастырские поэты видят в нем соль четырех великих элементов — земли, воды и воздуха с огнем. В официальных бумагах «камень-ин» принято именовать великим приключением, но говорят так редко. Иногда солики возвращаются из личных пространств, чаще всего ненадолго. На улице сразу можно узнать вернувшегося солика по диковатому взгляду и необычному внешнему виду, от крайне сурового до избыточно утонченного. Соликов уважают. Принято считать, что первыми из них были трое возвышенных, наши отцы-основатели. Но в полной мере это относится, пожалуй, только к Бенджамину Певцу в силу его связи с музыкой. С Павлом и Францем Антоном сложнее. Мир, куда они вывели избранных с ветхой земли, нельзя назвать чьим-то индивидуальным проектом, потому что его теперь продолжаем мы все. Франца Антона даже называют новой ипостасью Бога-творца. Но разве быть творцом — личное приключение? Твари из ковчега вряд ли согласятся. Впрочем, теологи решают эту проблему запросто. Такая у них работа. Только слушай. Карету сильно трясло на ухабах, и мои мысли из-за этого выходили какими-то рваными. «Если уж мне выпало каяться за идиллиум, — думал я, — надо обязательно пожаловаться на то, что мне никогда не хватало наших денег, глюков». Глюк — по-немецки «счастье». Изобретена наша расчетная единица была лично Павлом Великим, склонным к педантичному буквализму. Эта валюта обеспечена не хранящимся в банке золотом, не льющейся в мире кровью и не экспортируемым в другие земли хаосом, как в разные времена практиковали менялы ветхой земли, а непосредственно переживаемым счастьем. Известный объем счастья может быть экстрагирован из монеты любого достоинства с помощью простейшего устройства — глюкогена, продающегося обычно за символическую сумму. Ровно один глюк. Сама монета чернеет, и на ней проступает символ «С», то есть «погашена». После этого она годится лишь на переплавку. Ее больше не примут ни люди, ни торговые машины. Глюкоген в виде изящной костяной трубки был у меня с 10 лет, подарили на день рождения. А вот глюков для возгонки почти не водилось. Они, как полагали мои учителя, могли помешать моему образованию. «Глюки детям ни к чему», — гласит известная пошлость, отчего-то выдаваемая у нас за мудрость. Наоборот, господа, наоборот, это взрослым глюки не нужны. Они способны доставить настоящее счастье только ребенку. Для него распустить монету в глюкогене подобно короткому и свежему морскому путешествию. Чем старше мы становимся, тем меньше радости в такой процедуре. Богатому старику она напоминает щекотку, даже не особо приятную. Поэтому взрослые редко возгоняют глюки в счастье просто так, а копят их и копят, чтобы купить какую-нибудь ерундовую вещь, которая, по их мысли, и должна принести им то самое счастье. Любому ребенку, однако, ясна глупость подобной транзакции. Следующее из уравнений духовной физики. В покупаемом предмете не может заключаться больше счастья, чем в расходуемых на него глюках, ибо часть содержащегося в монетах счастья будет неизбежно потрачена на социальное трение и прочие издержки. Но в разном возрасте счастье имеет разный вкус, ибо сделано из нашей собственной энергии. Тут ничего изменить не смог даже сам Павел-алхимик. Для старичья, наверное, инвестиции действительно лучший выход. Поэтому символично, что в именных ассигнациях на большие суммы никакого счастья уже нет, хоть за каждую можно получить целый мешок глюков. Другим интересным нововведением Павла стал единый культ, где после трансмиграции были объединены святыни и идеалы всех религий, что, по счастью, сопровождалось уничтожением большинства религиозных запретов. У единого культа сложная теология, но лучше всего его суть выражает запомнившаяся мне с младенчества фраза из детской книги для чтения. Один человек, обращаясь к Богу, скажет «Иегова», другой — «Аллах», третий — «Иисус», четвертый — «Кришна», пятый — «Брахма», шестой — «Атман», седьмой — «Верховное существо», восьмой — «Франц Антон». Но Бог при этом услышит только «Эй-эй», и то, если очень повезет. Книга, конечно, хитрила. Число 8 в едином культе считалось счастливым и сакральным. Главным символом культа стал так называемый Павловский, бывший Мальтийский, осьмиконечный крест, соединивший в своих раздвоенных лучах христианское пересечение горнего и дольнего с благородным восьмеричным путем последователей принца Сиддхартхи. А самым спорным элементом новой религии мне всегда казалось метафизическое положение о божественности Франца Антона, одного из трех возвышенных. Это следовало понимать не иносказательно, а буквально. Франц Антон преодолел физическое и стал потоком благодати, изливающимся на идилиум и одновременно самим идилиумом. С точки зрения высокой догматики, все мы — просто мысли, случайно приходящие ему в голову. «Господь Франц Антон больше не управляет флюидом сам», — звонко отвечал я на уроках. «Он удалился в абсолютное спокойствие, равновесие и невмешательство. Он позволяет вещам изменяться в соответствии с их собственным путем». Но в это, конечно, мало кто верил. Трудно обосновать трансформацию физического тела в благодать, иначе чем опираясь на саму же благодать, полученную из такой трансформации. А у Павла Великого и Бенджамина Певца божественного статуса почему-то не было, хотя некоторые из теологов утверждали, что голосами Бенджамина поет никто иной, как сам Господь Франц Антон. Павел же был просто первым смотрителем. Но за слишком смелые рассуждения на эту тему можно было заработать хорошую порцию розок. И не только в детстве. Заведенный Павлом порядок соблюдался свято. Павел же полагал, что теологов и философов следует еженедельно пороть, чтобы вернуть их к фундаментальной дихотомии — материя-ум, которую они, пренебрегая личной духовной практикой, склонны забывать в своих эмпиреях. Впрочем, думал я, трясясь в темноте на ухабах, слишком долгое покаяние за мелкие нестыковки идилиума неуместно с моей стороны. Его ведь на самом деле создал не я, а трое возвышенных. Я просто здесь вырос. Но лучше уж немного перестараться. А покаявшись за идилиум, можно начинать каяться за свой род и себя лично. Это будет несложно. Есть люди, оставившие довольно много потомства. К их числу относится и наш родоначальник, носивший простую русскую фамилию Киж. Это было еще до того, как при Антонио III в моду вошли имена, искаженные на французский, итальянский и античный манер. Киж, известный своим распутством, великим развратом, как удачно выразился один из переводчиков Светония, был одним из сподвижников Павла Великого и оказал императору неоценимую услугу. Он взял у судьбы награду натурой, ибо происходил из гвардейских офицеров и больше всего в жизни ценил ее влажную корневую суть. Под конец он совершил какое-то преступление, сохраняемое в тайне, и мы, потомки, до сих пор за него расплачиваемся. У Кижа было больше 500 любовниц. То же самое, впрочем, говорили и про Павла, только Павел обычно уподоблялся Кришне, нежно играющему на флейте для пастушек, а Киш — буйно помешанному, устроившему дебош в публичном доме. Здесь таилась непонятная несправедливость, из-за которой наш род, считаясь одним из самых знатных в Идилиуме, был одновременно своего рода непристойностью. Все Декиже прикованы судьбой к месту своего рождения, где как бы искупают неясную вину предка. Многие из старших бюрократов, служащих в канцеляриях Идилиума, и все без исключения смотрители, происходят именно из нашего рода. Ходила шутка, что к нему же принадлежат и ангелы элементов. Это, конечно, ерунда, но дает представление о нашей вездесущности. Детство, проведенное в строгости, — залог счастья в зрелом возрасте. Просто потому, что обойденному усладами долго не надоест все то, чем присытится человек, утопавший в развлечениях с младенчества. Обыкновенно декиже воспитываются в монастыре, а по достижении 22 лет им доверяют какую-нибудь ответственную должность. Часто это делает лично смотритель. Тогда в их жизни появляются обычные человеческие радости, но до этого момента они почти отсутствуют. Я вырос в Фаланстере Птица, возле одного из монастырей Желтого Флага. Когда мне исполнилось 12 лет, меня записали в этот орден в чине Шивы, на что, конечно, я не имел ни земного, ни небесного права. Обращались со мной строго. Вместе со мной росли несколько других монастырских детей, моих сверстников и, возможно, родственников. Я не был среди них ни самым сильным, ни самым слабым. То же касалось и моих умственных способностей. По мнению воспитателей, так человек развивается лучше всего. Он не чувствует себя неполноценным, тянется за теми, кто быстрее, умнее, веселее, и понемногу учится преодолевать себя. Вместе со всеми я тренировался в концентрации, учил стихи, мыл посуду на кухне, зубрил историю катаклизма и возрождения, подметал двор и даже пас одно время монастырских свиней, что тогда вызывало у меня отвращение, а сегодня кажется идиллическим и милым. Еще я, как и все дети, с удовольствием добивал отработавших свое големов, за что сегодня мне стыдно. В 12 лет меня разлучили с Фаланстером Птица и отправили в Фаланстер Медведь, расположенный в горах к северу от столицы. Помню мое первое от него впечатление. Мы едем по горной дороге, и после поворота надо мной нависает как бы немыслимая серая плотина, перерезающая ущелье. Проходит секунда, и я понимаю, что это не плотина. Мы слишком высоко, а фасад возведенного между скалами здания с редко расставленными окнами. В этой плотине я и провел следующие 10 лет. Внутри она оказалась неожиданно комфортабельным местом. Там были спортзал, пара кафе и длинный бассейн с морской водой. Серьезная школа для высшей элиты. Я обучался так же анонимно, как и прежде. Нас учили физическому совершенству, древним языкам и так далее, как обычно в таких местах. Мы даже решали квадратные уравнения. Они казались мне скорее продолговатыми, и особого успеха я в этом не достиг. Кроме того, в моем образовании появились и технические предметы. В те годы праведность медитаторов железной бездны была вознаграждена, и в нашем быту появились первые вычислители и умофоны. Помню, как мы разбирали их и вынимали из латунных цилиндров полоски бумаги с непонятными мантрами на латыни. Говорили, что их специально пишут чернилами, полностью выцветающими за 2 года, чтобы заставить покупателя обновлять модель. Сейчас я предполагаю, что память об этих нудных уроках вбивали в голову будущему смотрителю специально, для того, чтобы у него навечно угас интерес к технике. Если так, то цель была достигнута. Но нас не слишком интересовали все эти технические новинки. Мы главным образом увивались за хорошенькими прислужницами и официантками, чей полумонашеский статус совершенно не препятствовал нашему общению из-за специфики данных ими обетов. Бедняжки по-настоящему любили работу с молодежью, но их было мало, и на их благородную жертву у нас стояла серьезная многодневная очередь, отчего я привык придавать этой гигиенической процедуре значение и ценность, которых она сама по себе лишена. Во втором фаланстере со мной обращались строже, чем прежде. Я объяснил это тем, что меня не взлюбили учителя, особенно учитель медитации. Хоть мои тренировки в концентрации прекратились, от меня теперь требовали невероятных усилий в визуализации. Мне, например, несколько секунд показывали парадный портрет тогдашнего смотрителя, Никола III, а затем я должен был описать его во всех подробностях, от черной маски на лице до крохотных рубинов в ошейнике придворной собаки. Если я не ошибался в своем отчете ни разу, меня могли спросить, например, про форму мазков, которыми написаны канделябры золотой люстры. К счастью, я проходил подобные проверки без особых трудностей. К визуализации у меня определенно был талант, и первые упражнения по ее развитию начались еще в птице. Мои успехи в математике и физике оказались скромнее. Я писал неплохие сочинения по литературе, но учитель словесности отмечал в них бедность слога и боязнь актуального высказывания. До сих пор не понимаю, что имел в виду этот трогательный поэт-неудачник, полный желчи, так и не алхимизировавшийся в чернила. Еще я неплохо рисовал, но меня бесили темы, задаваемые на уроках. Изобразить капитель колонны, голову мраморной женщины, в подробностях перерисовать карандашом древний масляный пейзаж. Оригинал убирали, дав мне посмотреть на него пару секунд. Из чего я делал вывод, что меня продолжают натаскивать в визуализации. Это, конечно, дало результаты. Эклектичные символы единого культа становились объектом моей концентрации лишь на время экзаменов. Зато к концу своего обучения я так развил свой дар, что мог закрыть от скуки глаза, вспомнить любую красивую девушку, и она оставалась со мной наедине столько, сколько я хотел. Товарищи не верили и завидовали. Им для стимуляции воображения нужны были фотографии и рисунки. В 22 года я закончил, наконец, вторую школу. Еще много лет после этого стандартный ночной кошмар об экзамене, к которому я не готов, происходил в ее длинных сводчатых коридорах. И вот за мной приехали 4 фельдъегеря в красных камелавках, посадили меня в комфортабельнейшую карету. В ней, правда, было что-то от одиночной клетки для сумасшедшего, обитой изнутри мягким. И повезли в столицу, велев каяться, не теряя времени. Что ждет теперь? Счастье? Или, может быть, смерть? Не принесут ли меня в жертву во время какого-нибудь жуткого ритуала, настолько секретного, что я о нем даже никогда не слышал? Добравшись в своих мыслях до этого места, я понял, покаяние закончено. «Как мало успел я нагрешить», — подумал я с усмешкой. «Гожусь на роль агнца». Фельдъегери волновались зря. Мы еще не добрались до станции воздушной почты. Если покаяние было успешным, ангелы посылают кающемуся знак, и на него нисходит глубокий сон. Так случилось и со мной. Я заснул сладко и беспробудно. И не заметил толком, как меня перенесли из кареты в почтовый монгольфьер, летевший в Михайловский замок. Мне только запомнился длинный коридор, по которому меня волокли. Когда я проснулся, в ободранной кабине монгольфьера не было никаких фельдъегерей, а одни тюки с почтой. Возможно, мои грозные сопровождающие требовались на тот случай, если из меня при покаянии начнут исходить бесы. Но я не додумал эту мысль. В окошке уже видна была кардегардия Михайловского замка и его сверкающие башенки, озаренные утренним солнцем, трепещущие разноцветными флагами. Мы снижались. Вот так я почти полностью проспал свой первый воздухоплавательный опыт. Я не особо волновался перед аудиенцией. Возможно, назначат в адъютанты к какому-нибудь уставшему отдел чину. И что? Буду делать его работу, постепенно входя в курс дел. Так с Докиже бывало сплошь и рядом, и для карьеры считалось лучшим возможным стартом. Когда чин умирал, бывшего помощника нередко назначали на его место. Но могли, конечно, определить и в простые секретари. Михайловский замок был величественно огромен. Впрочем, он не столько потряс меня своим великолепием, сколько пробудил в моей груди какое-то щемящее подобие ностальгии по великому прошлому. На фронтоне горела золотая надпись. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Я знал, что такая же была на Петербургском замке, и теологи до сих пор спорят о ее значении. Но рассуждать о нем казалось мне бесполезным. Михайловский дворец строили титаны. Они могли говорить с верховным существом на «ты», и слова их напоминали грозное слово, произнесенное в начале времен. Смысл их речи был так же неизъясним, как значение грома, удара молнии или затмения солнца. Где нам было понять его из нынешнего ничтожества? Меня привели в приемную смотрителя. Я не испытывал интереса к предметам старинного искусства, украшавшим коридоры его огромного жилища, и не запомнил ничего, кроме малахитовых плит пола. И оставили в обществе двух охранников и секретаря в простом оранжевом халате без знаков отличия. «Одетый таким образом чиновник вызывает доверие», — подумал я. «Надо будет запомнить». Приемная была большой светлой комнатой, убранной на удивление скромно. За атрибуты роскоши здесь могли сойти только вензели на дверях в малый тронный зал. Золотые «Д» с лазурными ножками, превращающими их в «П» на фоне скрещенных красных фасций с топориками. Это был какой-то римский символ, заимствованный единым культом из древней истории. Потому, наверное, что он без усилий раскладывался на «Д» и «П», акроним слов «Далай Папа». Таков был один из многочисленных экзотических титулов смотрителя. Самым же красивым из них мне оказалось слово «Неботрога». Заметивший мое любопытство секретарь объяснил, что первоначально фасции не было. Их сделали из буквы «Х», пересекавшейся с «П» в оригинальном символе. Его смысла секретарь не помнил, но предложил поверить на слово, что с теологическим обоснованием все в порядке. Мы немного поболтали. Секретарь и сам оказался выпускником фаланстера «Медведь», но, как ни странно, у нас не нашлось ни одного общего знакомого. Я стал расспрашивать о диковинках Михайловского замка, особенно о знаменитой комнате бесконечного ужаса, куда, по легенде, мог войти только сам смотритель, ибо хранящуюся там тайну могла вместить лишь его великая душа. Я не особо доверял легендам, и меня интересовало, устраивают ли публичные экскурсии в это помещение. Если да, то как туда записаться?
«Не спешите, мой юный друг», — вежливо сказал секретарь, сомкнув ресницы, дрожащие от еле сдерживаемого смеха. «Попасть туда не так сложно. Сложно выйти, сохранив рассудок. А про экскурсии я не слышал».
На этом наш разговор как-то сам угас, и я, укорив себя за легкомыслие, закрыл глаза и ушел в сосредоточение, приличествующее важности момента. Примерно через полчаса я понял, что секретаря и охранников в комнате уже нет. Я не заметил, как и когда они вышли. А потом двери с вензелями растворились. Сработал, должно быть, какой-то механизм. Людей нигде не было. Я увидел коридор, плавно поворачивающий вправо. Где-то в его глубинах требовательно прозвенел колокольчик. Я не знал, что предпринять. Дождаться возвращения секретаря или войти. Как первое, так и второе могло впоследствии оказаться проявлением неучтивости. Может быть, правильнее было вообще выйти из приемной? Я решил так и сделать. Но ведущая наружу дверь оказалась запертой. Тогда я сообразил. Таков, наверное, здешний ритуал, и часть его заключается в том, что неофита ни о чем не предупреждает. Колокольчик в глубине изогнутого коридора прозвонил еще раз, крайне, как мне показалось, нетерпеливо. И я пошел на его звук. Стены коридора были украшены теми же повторяющимися вензелями. Через каждые несколько метров из стены торчала золотая рука, сжимающая факел с лампой, спрятанной среди красиво преломляющих свет кристаллов. Пройдя мимо трех или четырех таких факелов, я в недоумении остановился. Происходило что-то странное. Коридор загибался вправо, сворачиваясь огромной улиткой. Подобное, конечно, несложно было построить, но при такой геометрии коридор никак не мог сосуществовать с приемной, а должен был находиться на ее месте. Я сейчас шел по той же самой комнате, где прежде сидел. Или я прежде сидел в том же самом коридоре, где сейчас шел. Я решил, что это оптическая иллюзия, и потрогал стену. Затем коснулся одного из вензелей смотрителя. Латинское «Д» было из холодного золота, ножка «П» — из стеклянной эмали, тоже холодной, но по-другому. Здесь все выглядело настоящим, и центр коридора улитки был уже близко. В качестве последнего опыта я дотронулся до светящихся кристаллов над лампой и отдернул руку. Они были нестерпимо горячими от благодати. Я тихо выругался, и из-за поворота долетел ухающий смех. Мне стало страшно. Через мой ум пронеслось множество версий происходящего, все тревожные. Наиболее вероятным казалось, что меня усыпили вызывающим галлюцинации газом. Но тогда я не мог бы так связно строить эти гипотезы, думал я. Вряд ли газ может действовать настолько избирательно. Колокольчик требовательно зазвенел снова. Я отбросил сомнения и страхи и решительно пошел вперед. В тупике коридора стояло золотое кресло, накрытое тигровой шкурой. В кресле сидел Далай-папа, великий магистр желтого флага и смотритель идиллиума Никола III. В таком же оранжевом халате, как и на секретаре, но со знаками высшего медиума. И глядел на меня сквозь прорези своей черной маски. Он носил такую не один. Я уже видел нескольких высокопоставленных лиц в похожих масках. Возможно, так принято было в каком-то внутреннем ордене, чью униформу смотритель надевал из тех же соображений, из каких государи Ветхой Земли облачались гусарами. Не говоря уже о том, что в лицо смотрителя никто не знал, и он мог, наверное, играть по вечерам в Гаруна Аль-Рашида. Я помнил из школы, что с богословской точки зрения при обращении к Далай-папе уместны три титула — «Ваше переменчество», «Ваше безличество» и «Ваше страдальчество». Обычно пользуются словом «безличество», поскольку его можно отнести не только к лишенной постоянного «я» природе смотрителя, которую он, как известно, разделяет со всем сущим, но и к его маске, что придает этому обращению свежий либерально-светский оттенок. Два других титула, уравнивающих смотрителя с прочими феноменами Вселенной, используются лишь в священных документах. Употреблять их при встрече считается фамильярностью. «Ваше безличество?» Я совершил перед смотрителем тройное простирание. Как того требовал этикет. Обычно выпускники государственных школ совершают этот ритуал перед пустым креслом Далай-папы. Закончив, я так и замер на коленях.
«Можешь встать», — сказал смотритель. «Ты знаешь, почему ты здесь?»
«Нет, ваше безличество», — ответил я, поднимаясь.
«Если со мной что-то случится, тебе придется сесть в это кресло. Ты мой преемник. Так сказать, запасной смотритель. Совсем не такой, как я».
«Я
надеюсь, — продолжал смотритель, — что до этого у нас в ближайшие годы не дойдет. Но такова была воля ангелов. Ты здесь исключительно благодаря им».
Он хмыкнул, как будто в этом было что-то смешное.
«Ты ведь догадывался, зачем тебя сюда везут? Когда каялся в карете?»
«Нет», — ответил я. «Я не врал».
«А я сразу понял», — сказал он. «Просто из-за количества мучений, которые пришлось вспомнить.
Мне казалось, что их обязательно должно увенчать какое-то окончательное и всеобъемлющее издевательство, ну, вроде финального аккорда в симфонии. Тебе, я уверен, тоже жилось несладко. Ты ведь Декиже. Ты вправду не думал ни о чем мрачном.
Я вспомнил, что этикет требует от собеседника-смотрителя предельной откровенности. «Думал», — признался я, — «о смерти, но совсем недолго».
Смотритель засмеялся. «Ты, Алекс, оптимист. Прекрасная черта для будущего смотрителя. Постарайся сохранить это качество».
«Оптимист?» — удивился я. «Мне кажется, это самое мрачное, что возможно». Мой собеседник покачал головой.
«Смотритель не наместник трех возвышенных, как вас учат», — сказал он. «Смотритель — это военный, а смерть для военного — отдых. Ее надо заслужить».
«Но в нее можно уйти незаслуженно».
«Да, так часто и происходит», — кивнул смотритель. «Как ты думаешь, почему за последние 20 лет никто из смотрителей не проводил сан-рапор? Почему его раз за разом назначали и отменяли?»
Вопрос поставил меня в тупик. Я об этом никогда не задумывался. Слова «сан-рапор» вообще крайне мало для меня значили. Ни одного из них я не видел сам. Последний случился при моей жизни, но я тогда был слишком мал. Я знал, конечно, что так назывался один из главных праздников Идилиума, на который возвращаются из личных пространств многие солики. Это было красочное зрелище. Смотритель появлялся перед людьми в старинном мундире времен Павла Великого, на коне и со шпагой в руке. Ритуал, вероятно, много значил для нашей официальной идентичности. Но никакого смысла, кроме карнавального, я в нем не видел.
«Экономят средства?»
Мое предположение было логичным. Я знал, что во время сан-рапор на центральной площади для всеобщего удовольствия возгоняется огромное количество глюков, и это событие серьезно обременяет казну. Никола III отрицательно покачал головой.
«Мы бы не мелочились. Дело в том, что двух прежних смотрителей, пытавшихся провести ритуал, убили».
«Убили?» — выдохнул я. «Я никогда не слышал, чтобы кто-то из недавних смотрителей умер насильственной смертью».
«На самом деле смертей было гораздо больше», — сказал смотритель. «Мы просто держим их в секрете. Я не первый ношу имя Никола III. Тот, кто был до меня, ничем от меня не отличался. Ты же совсем другой».
Это прозвучало жутковато, абсурдно, но я сразу поверил. «А кто их всех убил?» — спросил я.
«Мы называем его Великий Фехтовальщик».
Странное имя.
«Многие думают, что это одержимый местью демон, упомянутый в дневнике Павла. Лично я в такое не верю. Непонятно, почему фехтовальщик появился только сейчас. Можно предположить, конечно, что последние 200 лет он старательно тренировался в аду. Кто это в действительности, откуда он приходит и что за силы его направляет, мы не понимаем. Может быть, за фехтовальщиком стоит кто-то из великих соликов, обретших над флюидом невероятную власть. Но в таком случае ангелы должны видеть, как он создает вихрь флюида, а они этого не наблюдают».
«А что-нибудь еще известно?» — спросил я. Никола III развел руками.
«Ничего. Фехтовальщик возникает и исчезает непонятным образом. Мы даже не знаем, машина это, голем или живое существо. Знаем только, что он произвольно меняет форму».
«Вы его видели сами?»
«Да», — сказал Никола III. «Именно поэтому я теперь большей частью сижу в кресле. Ходить я могу, но мне не особо приятно».
«А разве ангелы не могут нас защитить?» Никола III хрипло засмеялся. «Ангелы, чтоб ты знал, сами нуждаются в нашей защите. Особенно сейчас. Но давай не будем сегодня в это углубляться, Алекс».
Я не возражал. Мне самому начинало казаться, что за последние несколько минут я узнал слишком много государственных секретов. Но один вопрос все же сорвался с моих губ. «А разве ангелы не всеведущи? Не вездесущи? Не всесильны?»
«Не в этом случае», — сказал Никола. «Здесь они ничем не могут нам помочь. Так что быть смотрителем не отдых, Алекс. Это тяжкий и опасный труд».
«Я готов подвергнуться опасности вместо вас, ваше безличество», — сказал я, положив руку на сердце.
«Спасибо. Но природа нашей власти такова, что это невозможно. Тебе придется подождать моей смерти, которая, возможно, не слишком далека».
«Почему вы так считаете?»
«Через год мы попытаемся еще раз провести Сан-Рапор. Если это не получится, на моем месте окажешься ты, если оно вообще сохранится, место».
Я поклонился. Ответить на эти слова как-нибудь иначе было бы бестактностью.
«Живи в уединении», — продолжал смотритель. «Никто не должен знать, что ты мой преемник. Пусть тебя считают просто моим сыном, закончившим обучение. Это откроет перед тобой все двери и закроет все рты. Самое главное, ты будешь в безопасности. На тебя будут смотреть, как на обычного прожигателя жизни».
«Что мне нужно делать?» — спросил я. Черная маска на лице смотрителя не изменилась, но по еле заметному движению век я почувствовал. Он улыбается.
«Прожигай жизнь. Веселись и ходи по путям своего сердца. Только не сломай себе шею. Но знай...»
Никола III замолчал, и я понял, что он ждет от меня продолжения. «Верховное существо призовет тебя к ответу», — тихо договорил я. Он кивнул.
«Именно. Но это ваши с ним дела. А я попрошу о другом. Не прекращай тренировок в визуализации. У тебя великолепные данные, и твои способности пригодятся. Твоим наставником будет мой помощник и друг Галилео. Он ждет в коридоре. У тебя будут и другие учителя. О самом важном я расскажу тебе лично. А сейчас я прощаюсь».
Смотритель с некоторым усилием встал, поднял подбородок и закрыл глаза. Его плечи несколько раз дрогнули, и он замер. Мне показалось, что он превратился в собственную куклу. А потом я понял, вовсе не показалось. Теперь передо мной действительно стояла стандартная кукла смотрителя, вроде тех, что украшают храмы единого культа. Это был впечатляющий способ завершить аудиенцию. Трижды поклонившись, я попятился, а когда кукла безличного скрылась за поворотом, повернулся и пошел назад по коридору улитки. Как только я шагнул в приемную, двери за моей спиной закрылись. В приемной по-прежнему никого не было. Я опустился на стул и стал обдумывать услышанное. Надо сказать, восторга я не испытывал. Скорее, меня охватил страх. Нас с детства учили, что жизнь смотрителя — это непрерывный подвиг ради блага человечества и беззаветная жертва на алтарь всеобщего счастья. Судя по тому, как стоически глядел на свою роль сам смотритель, это могло быть не официозной пропагандой, а правдой. Видимо, моя мысль о жертвоприношении во время неизвестного ритуала была пророческой. Я чувствовал себя не столько наследным принцем, сколько жертвенным бараном, которому обещали позолотить рога перед процедурой. Это, конечно, льстило, но я не возражал бы против роли скромнее. Хотя, конечно, все могло объясняться проще. Может быть, Никола III просто стремился избавить меня от излишнего нетерпения и энтузиазма. Это ведь было не его решение, а ангелов — Он сам так сказал. Пока я думал, приемную стал заполнять народ. Это был выпуск какой-то школы. Судя по тому, что молодые люди и девушки шли вместе, светской. Треугольная эмблема на их лиловых робах ничего мне не говорила. Скорее всего, решил я с завистью, будущие солики. Наконец в приемную вернулся секретарь. Он несколько раз хлопнул в ладоши, призывая к тишине. Когда вокруг установилось благоговейное молчание, двери с вензелями открылись. Но теперь за ними не было коридора улитки. Там был малый тронный зал. Подчиняясь любопытству, я вошел туда вслед за всеми. Зал был пуст. Ни стульев, ни скамеек, только коврики для простирания. У его противоположной стены стоял золотой трон с наброшенной на него тигровой шкурой. Трон тоже был пуст. А рядом стояла кукла-смотрителя в натуральную величину. Точно такая же, с какой я совсем недавно попрощался. Все это, надо сказать, меня не особо удивило. Я слышал уйму загадочных историй о смотрителе и не сомневался, что встреча с ним могла быть обыденной, понятной и заурядной только в том случае, когда речь шла о его кукле, вот как сейчас. Все мы упали на колени и совершили тройное простирание. Кукла смотрителя совершила в ответ свой стандартный угловатый поклон. Мы вышли из зала через другие двери, и охрана провела нас по коридору во двор. Гражданский ритуал был окончен. Во дворе стояло несколько омнибусов, куда погрузились лиловые студенты, и черный самобеглый экипаж, старомодный, длинный и излишне обтекаемый. Возле него стоял пожилой человек в черном халате. В седой служебной бороде, без знаков доблести и чина, вспомнил я строчку из какого-то юмористического стиха. Впрочем, на его халате блестела непонятная лычка, то ли знак ордена, то ли монастырский оберег.
«Добрый день, Алекс», — сказал он. «Меня зовут Галилео. Я отвезу тебя домой».
«Фланстер?» — спросил я.
«Нет, у тебя теперь будет новый дом, свой собственный».
По дороге Галилео рассказал о себе. Как и все сподвижники смотрителя, он был соликом, на старости лет вернувшимся из личного пространства, чтобы служить идилиуму. Считалось, что так поступают особенно благородные души. Или те, кто признал свой поход в неведомое неудачным, но говорить о таком было не принято. Буквально в двух словах он рассказал про свой «coming in». Как следовало из его имени, он был оптиком, поселившимся на далеком заброшенном маяке. «Где мир?» — сказал он. «Мог лишь глядеть мне в спину». Он строил подзорные трубы разной силы и типа, и постепенно флюид позволил ему открыть на небе новые миры, а потом наблюдать за жизнью и эволюцией их обитателей. Он предавался своим наблюдениям много лет.
«Однажды», — сказал Галилео, — «я увидел огромный взрыв, с которого все началось. Мне стало очень грустно. Я понял, что видел ту самую смерть Бога, которую тайком оплакивает столько монастырских философов и поэтов. Ведь то, что взорвалось, не может существовать одновременно с получившейся из взрыва Вселенной. Мы все просто осколки этого взрыва, Алекс. Да, я, разумеется, не повторю этого в обществе теолога. Я слишком стар для того, чтобы меня пороли».
«В конце концов», — сказал он, — ему наскучило ларнировать этот небесный спектакль, ибо он не мог более от себя скрывать, что все наблюдаемое есть его собственные мысли и догадки, спроецированные флюидом ввысь. Тогда он решил вернуться к живым реальным людям, чтобы посвятить остаток жизни их счастью. В его лице было что-то такое, что я ему поверил.